В рамках наших уроков по Бесед Йешарим мы сейчас начнем цикл, с Божьей помощью, уроков именно месяца Элуль. И я хочу начать этот наш урок, вообще, чтобы немножко понимали, что такое-то очень великое, освященное имя, время Элуль. Сегодня мы уже второй день Рош Ходеш, это 1 Элуля. И во многих местах принято молиться, особую молитву в канун Рош Ходеш, Йом-Кипур Катан, так называемый, малый Йом-Кипур, не в течение всего года, а именно перед Элулем. Перед Элулем. Допустим, я учился в Ишиве Офаким, там только раз в году делали Йом-Кипур Катан, малый Йом-Кипур, это было перед началом Элуля. И есть тут, я нашел в наших главах недельных, правильно помню, глава Экев, очень такой важный намек на это. Как известно, есть у нас в течение года несколько, так сказать, связанных друг с другом событий. Есть несколько, так сказать, систем связи. Допустим, Суккот – это продолжение праздников Пейсах и Шивот. Суккот – также продолжение праздников Тишрей, Рош ха-Шана и Кипура. Вот есть еще, так сказать, одна такая линия, такая ось, которая проходит через время, это грех золотого тельца, разбитие скрижалей, это было 17-го Тамуза. Дальше есть три раза по 40 дней, когда Моше Рабейну поднимался, 40 дней до этого, когда он получал Тору. Второй раз поднялся, чтобы упросить о прощении, и спустился обратно перед началом месяца Элуль, посчитайте это, поднялся 18-го, когда он спустился. Тогда Всевышний ему наказал его приготовить скрижали, заново скрижали, и Раш там говорит, что если до этого были прощены грехи, не с большим, скажем так, мягко говоря, не с большим благоволением к нашему народу, то в день, в канун месяца Элуля Всевышний, извините, простил нас с благоволением, но еще не цельным, не полным, а цельное, полное. Это, может быть, цельным, еще какие-то грехи у нас остались, у нас не все стерто еще. Греха. Ну, сказал, Раши пишет, и Трацаба Симха как бы принял нашу чуму с радостью, это был Йом-Кипур. Есть вот такой стержень, Зайн там 18-го Тамуза, перед началом Элуля, потом в Рош Ходеш Элуль, сейчас Моше поднялся на гору Синай третий раз, значит, это 40 дней, которые кончаются Йом-Кипур. То есть у нас есть такой большой день, который называется канун Элуля, канун на начало месяца Элуля, когда, что сказать, это очень, это время большого благоволения свыше, это время, когда наш народ принято молиться Йом-Кипур Катан. Йом-Кипур Катан. Это не обязательно, но есть такое очень хорошее обычай. У наших учителей, помню, еще то, что говорил и писал об этом Хескель Левинштейн, великий Машгиах и Шива Мир в Шанхае, а потом в Понович, в Эрец-Исраэль. Это колоссальная ошибка, когда люди думают, что Элуль – это как обычное время года. Это колоссальная ошибка. Это очень время, которое можно, надо использовать его, как надо, чтобы много чего не потерять. Не потерять. Есть в наших святых книгах несколько намеков на месяц Элуль, чтобы немножко их коснуться. Аббревиатурами первой буквы слова, последней буквы слова. И в самой Торе, и в Писании. Я коснусь сегодня части из них. И я начну с того намека, который привел Аризаль. Сказано в книге Шмот так: «Ашер лоца да велоким инала ядой, и сам телеха маком ашер янус шам». О чем идет речь? Я просто переведу. Тот, который буквально ни за кем не охотился, а за человеком. И Всевышний подставил ему кого-то, которого он непреднамеренно его убил. «Велоким инала ядой». Это было, почему это так вот и было, это объясняет Гемара, имеется в виду, что одному из них полагалось изгнание, а другому полагалась смертная казнь. Их Всевышний встретил в одном месте, так что один непреднамеренно упал на другого, это тот, кто полагался смертная казнь, он умер, а тот, который полагался изгнание, того отправили в голод. Это тоже говорит Гемара. «Велоким инала ядо, висамте леха макома шену шама, и приготовил я тебе место, куда ты убежишь». Место. Это пасук, если правильно помню, в главе Мишпатим, книги Шмот. Как мы знаем, есть несколько глав в Торе, которые касаются Арей Миклад, городов убежищ. И в книге Мишпатим приводится только один пасук этот. И об этом пишет Рамбан, что есть многие темы в Торе, которые на них буквально их основная идея, она приводится в Мишпатим, а потом она распространяется более подробно в других главах. Так вот, это то, что касается буквального понимания этого стиха. Так вот, Аризаль указал, что начальные буквы слов «Иннала ядо» и «Сам телеха» это «Алеф ламед», «Вав» и «Ламед» это слова «Элуль». «Иннала ядо» и «Сам телеха мако». Так вот, пишет об этом Риза следующую вещь. Это, знаете, есть всегда намек, есть буквальное понимание стиха, вопрос, как они связаны друг с другом. Так пишет об Риза так, что Всевышний своей милостью приготовил месяц Элюль для всех тех, кто согрешил в течение года, чтобы в этот месяц он вернулся, раскаялся в своих грехах, его примут. Это, так сказать, это слово Ризы. Если мы немножко вдумаемся, как-то увяжем более буквально намека Ризера, который нашел в этом месте, с буквальным смыслом этого текста, то буквально, скажем так, Элюль – это место. Я просто читаю, есть такое правило интересное. Когда есть, допустим, четыре слова, которые начинаются, мы читаем их первые буквы, то можно просто прочесть первую букву вместо четырех слов. Элюль маком ашер янус шам. Элюль – это место, куда ты можешь убежать. Ты можешь убежать. Давайте немножко это объясним. В нашей вчерашней недельной главе несколько раз упоминается храм. Он упоминается, ни разу не приводится, если я правильно помню, слово храм, Бейт Амикдаш. А приводится другое слово. Допустим, в 12 главе, 11 стих, «Вая амаком ашер ивхар Ашем элокейхем». То есть храм называется амаком, место с определенным артиклем. Место. Надо объяснить. Более того, думаю, что очень многие знают, не все, конечно, что да, Всевышний тоже называется Маком. Маком. Это мишна в нашем Масехет Брахот, которую мы сейчас учим. Первая мишна, если правильно помню, пятая главы, когда еще их обнут либам лимоком, чтобы обратили свое сердце к, называется Маком. Есть разные вариации написания, но одна из них это Маком. Маком. Почему, вообще говоря, Всевышний называется Маком? Почему? И об этом сказали наши мудрецы, там у Мидраши, может быть, даже Гемара, я сейчас не помню, что просто сказать нам, что не Всевышний находится в мире, не мир место Всевышнего, а мир находится во Всевышнем, это его место. Я слышал, что Рамыша первое очень такое емкое объяснение слова «маком». Сказал, что «маком» — это слово «меккаем», осуществляющий, дающий возможность существования. То есть мы знакомы, это корень «каям». Корень каям, это каям. Это место, это то, что дает существование тому, что в нем находится. Сказано перкей, вот «эннаха давар шен энну маком». То есть по этому объяснению нет вещи, которые... У каждой вещи есть то, что ее осуществляет, дает реальность. В этом смысле понятие, конечно, маком, например, в отношении к Всевышнему, это не просто место. Это то, что дает существование всему. Всему. Конечно, тот, кто хочет немножко задуматься, это причина задуматься, когда именно используются нашими мудрецами и в некоторых формулах, которыми мы пользуемся, именно амаком. Называется Всевышний амаком. И маленький пример, подходит задуматься, когда утешают скорбящие, говорят, амаком и нахэмэдхэм. Всевышний утешит тебя. Вообще так говорят, именно амаком. Почему? Но это сейчас не моя тема, это просто замечание для того, кто любит думать. Вернемся обратно. Так вот, понятие маком, маком, это то, что дает существование. И, конечно, в самом высшем смысле этого слова, это Всевышний называется амаком. Теперь поймем, почему в нашей главе Брашата Ре, мы считали, почему называется храм маком. Амаком. Надо немножко привыкнуть, что истинное видение вещей, оно очень часто, практически всегда отличается от того, что мы видим своими земными глазами. Вот истинное ощущение, самое прочное, это земля, на которой мы стоим. Поэтому землетрясение – это самое очень такое ужасающее такое событие, когда вдруг понятие по-русски «почва» уходит из-под ног. ходишь под ног. То есть тоже, я помню хорошо, когда приехал в Эрец-Исраэль, так опробовал, тут прочная почва или нет, когда спустился самолет. Вроде прочно. Не было, конечно, больше глупости, понятно. Но реально, если немножко вещи вдумаемся, единственная прочная вещь, непоколебимая вещь в этом мире, это Всевышний, это его воля. Это единственная, абсолютно непоколебимая вещь. Все остальное – это творение, существует постольку, поскольку Всевышний этого хочет. И творение материального мира – это… Он существует постольку, поскольку Всевышний этого хочет. И более того, если мы немножко вдумаемся в эти вещи, то источником материального мира являются высшие миры, миры духовные, с которых спустился и огрубел свет Всевышнего, постепенно была создана материя. В высших мирах нет места материальному миру вообще. Это истина, давайте просто вдумаемся в эти вещи. В каждом из нас есть душа и тело. Вот наша душа, она имеет существование и без тела. И без тела. Тело без души не имеет никакого существования. Давайте проверим. Когда человек умирает, то тело не остается. Оно разлагается. Не разлагается. Поэтому истинный человек это не тело, это его душа, а тело это некоторая оболочка, которая ему нужна, необходима, и в этом мире, и в предыдущем, на самом деле, не только в этом мире, но в предыдущем тоже. Но источник всего этого, это, конечно, мир более высокий. Поэтому если мы вдумаемся, что вообще является поддерживать наш мир, это те высшие миры, которые являются источниками творения нашего мира. И в этом смысле, когда мы говорим, допустим, о храме, храм – это место такое, место стыковки высшего мира и этого мира. Храм – это место, где испускается браха из высшего мира в эти миры. И буквально это место, которое поддерживает этот мир. В этом смысле катастрофа, разрушение храма – это было тяжелейший удар по всему миру. Мир ужасно испортился. Он отдалился от своего источника и очень, так сказать, испортился. И поэтому, в частности, когда мы просим Всевышнего, что в наших молитвах мы обращаем себя, наши помыслы, к какому месту? К месту храма. Почему? Потому что мы желаем, чтобы Всевышний, что такое молитва? Мы ожидаем и желаем, чтобы Всевышний оказал влияние из высших миров такое, чтобы изменило что-то в нашем мире, то, что нам нужно, то, что нам необходимо. Это смысл молитвы. Поэтому обращаем наши молитвы, обращаемся в сторону храма. Это понятие маком, то, что касается именно храма. Теперь вернемся к Элюлю. Почему вот тут сказано в этом месте, что Элюль – это место, куда ты можешь убежать? Почему? Очень просто. Истинное существование человека – это его душа, его связь с Творцом. Его жизнь – это тоже сказано, то, что я много раз повторял, «Хаим Берацойн». Это его жизнь – это… Это воля Творца. И для всех нас Элюль – это время, когда нам надо вернуться к источнику нашего существования. То есть Элюль – это место возврата к источнику нашего существования. И, короче говоря, если мы правильно используем Элюль так, как надо, это причина, это то, что осуществляет нашу жизнь на следующий год. То есть Элуль — это то, что дает нам жизнь, дает нам реальность, поднимает нас на другой уровень. Это касается как и духовно, так и материально. Потому что материально — это производное духовное, духовно. Это первое мое, это так я хочу объяснить слова Аризеля, который объясняет этот намек, что сказано в книге Шмот. Элул намекается в месте, говорится, в месте, куда ты можешь убежать. Почему здесь говорится слово «ширьянуш» само, убежать? Убежать. Потому что надо убежать. Надо убежать. Я напомню вам, на одном из наших уроков по Месилат Йешарим есть, я не принес сейчас, у Рамхала есть там такое слово, человек должен знать, понимать, где находится зло, чтобы убежать от него. Там есть точно то же самое слово, что не зла, что надо убегать. Почему надо его убегать? Потому что оно гонится. Но, знаете, мы в мире, находимся в мире, где очень-очень много зла. Так вот, кроме того, что есть зло в нас самих, имею в виду наше дурное начало, это зло нас также окружает и как бы пробуждает к жизни и присоединяется к нашему внутреннему злу. И тут надо бежать. Скажем так, есть русская поговорка, такое выражение, с тремя головами. Не надо голову не терять. Убежать надо с тремя головами. Давайте, я думаю, что я вам сейчас ничего нового не скажу. Каждый вы знаете, что когда человек хочет вернуться к Торе, как его преследуют со всех сторон какие-то связи со злом. Обратно. Я думаю, что никому ничего нового не говорю. Надо уметь убежать. Вот это бегство для нас, это действительно погрузиться в Элуль, погрузиться в просто что? Что человек делает? И тут я хочу коснуться нескольких аспектов этого. Тут есть разные обычаи, есть обычаи, как было принято, было и мусор в Литве. И тоже слышал от обычаев наших братьев-хасидов. И все эти вещи, безусловно, истинные. Тут нет... Просто на что делается ударение. Вот. Если мы не будем говорить о намеках, а поговорим просто о самом простом понимании, что такое Элюль. Элюль – это 30 дней подготовки к Рошашана. Как известно, есть у нас закон, когда вводится из Торы, что перед праздником надо учить закон праздника 30 дней. Это объяснил один из величайших ребе из династии Гур, не помню, это было это Хидуш а-Арим или Спасемес. Он сказал, что эти 30 дней перед праздником они нам даны, чтобы подготовиться к празднику. Одна из форм подготовки – это имеется в виду изучение Аллахот. Но это не только изучение Аллахот. Давайте просто подумаем, у нас 30 Рош Шана, так что надо готовиться. Как надо готовиться покупать сладкое яблоко, мед? Ну что же надо? Еврейское обычай – это очень важная вещь. И надо готовиться вещи другое. Это день суда, где нас будут судить. Нас будут судить, никого другого. Знаете, у человека есть всегда такое. Он убегает не в нужное место, а убегает вместо собственного спокойствия быть страусом. Страус прячет голову, а весь остальной. Он прячется в место, человек. Ну, прячется такое ощущение, что его эти события не касаются. Как-нибудь пронесет. Как прошлые годы пронесет, так сейчас тоже пронесет. Это не раз говорили об этом. Есть такой отмеченный психологами феномен воюющего солдата. Вначале находится в большом страхе, выходит на поле боя, а через несколько месяцев привыкает, что убивает не его. Привыкает. Вот уже столько хазака. Хазака. Уже столько раз воевал, его не убивали. Значит, он, у него есть такое ощущение, что это его не касается. Нет, я понимаю это, человек, это очень сказать, защитная реакция организма. Иначе быть в постоянном страхе и ужасе, это человек не может. Вот мы тоже, мы не понимаем, что нас ждет суд. И все события, которые нас окружают, прошли в этом году. Все мировые события, и все немировые события. Ну, слушайте, мы хорошо знаем, что мир висит на волоске. Во всех отношениях. Это все висит на волоске, висит на желании и воле Творца, как нас судить, Рош ха-Шана, Йом Кипур. Так вот, у нас, и причем это постановление Творца о будущем годе, оно построено на суде. Нас будут судить, каждого нас в отдельности будут судить, и наши грехи мы не спишем на кого-то другого. Об этом пишут в начале великий Игерет Мусар, Рабисов Салантер, что тот, кто грешит, и тот, кого наказывает, это один человек. Он не подставит двойника. Я согрешу, а вот мой двойник получит наказание. Это один человек. Помню точное его слово, он сказал примерно так. Хаду вера вера вехаду венаинаш. Тот, кто нарушает, он и наказывается. Он и наказывается. И у нас есть место бегства. У нас есть куда убежать, чтобы спастись от этого. Это Эмиль. Давайте просто поймем, очень поймем хорошо, то надо действительно бежать. Куда? В место, это маком, это место, этот маком, дает нам силу существования, дает нам жизненную силу на следующий год и на многие годы, и может быть так, что в мире и на весь наш мир грядущий. Это то, что касается именно подготовки к Рош ха-Шана. Ну, тут у вас есть адвокаты, все знают, что когда есть у человека с кем-то судиться, его обвиняют, то он готовится. Он не думает, что я приду так на суд просто так. И, скажем так, если ему угрожает какое-то суровое наказание, только первое, что он старается уничтожить улики против себя. Тяжко работает. Тут у нас одна проблема. Улики не уничтожишь. Улики тут нельзя уничтожить. От Всевышнего не убежишь. Не убежишь. Но что можно? Есть это то, что пишет Рабейн Йойна, что есть, у нас есть подкоп, через который можем убежать. Что имеется подкоп? У нас есть чува, куда можно спастись от места наказания. Место наказания. Так реально это смысл, так сказать, элюн, это убежать от зла. И то зло, которое у нас есть, за которое мы ответственности, которое мы несем на себе, мы его сделали, мы должны за него отвечать, мы должны его исправить. Это зло максимально обратить в добро. Это то место, куда надо убежать. Хочу немножко вещи еще тут объяснить. Сегодня расходишь. Не знаю, правильно говорю, по-моему, уже в расходах, если я ошибаюсь. С начала месяца наши сефардские братья, это начинают слихот. Было очень очень такое хорошее время для меня, когда я жил недалеко от Сефарской синагоги и из дому слушал и вечером после полуночи, и утром, рано утром, эту замечательную мелодию слихот. Это сразу так погружало в обстановку Элюля. Тут мы живем не возле Сефарской синагоги, поэтому у нас этого и остался только шофар остался. В чем смысл слихот? Это на самом деле не только у сефардов, но и у нас. Мы тоже говорим слихот, только не весь месяц, а от 4 до 8 дней. До 8 дней перерошено. В том, чтобы мы исправили какие-то вещи, мы сделали чуву еще до Рош ха-Шана. До Рош ха-Шана. Еще именно до. Очень просто. Нас судят. Если не дай Бог, наши грехи перевешивают, то бы сказано, что Рош ха-Гамур, преступник, он принес свое решение уже в Рош ха-Шана, не ждут Йом Кипур. И не так просто выйти из этой категории. Слушайте, вдумайся, как мы живем, как мы часто какие-то вещи нарушаем. Но кто-то думает, что он уже, ему обещано, что не относится к категории Раша. Ну, я бы не торопился быть настолько самоуверенным. Я бы не торопился. Так вот, чтобы достоиться, прийти к Рош ха-Шана, не Раша, даже более того, даже не Бейнуни, а чтобы его весы, на которые будут весы, будут судить его поступки, их равновесие сильно изменилось, для этого от нас требуется чува. Или исправление того, что мы сделали в течение года и предыдущих лет. Что даже если будет какой-то грех, то, значит, сделав чуву, мы его стираем, если действительно сделаем полную чуву, или хотя бы чрезвычайно облегчаем его вес. Наоборот, наша чува, она прибавляется к заслугам. Более того, касается еще одной вещи, которая всем нам очень принципиальна. И это касается также людей, которые самоуверенно думают, что мои слова их не касаются. Они и так, большинство наши заслуги. Есть тут одно маленькое «но». Допустим, они правы. Есть такие люди, безусловно. Но есть только одна большая опасность. Большая опасность. Я в двух словах ее объясню. Есть суд над человеком, над его общиной, над его страной, над его городом, есть над всем миром. И безусловно, его личная судьба, она не оторвана от судьбы его общины, его страны и всего мира. Это все вместе. Я объясню, как я это понимаю. Есть, допустим, благоприятное состояние, когда весь мир более-менее не евреи не поклоняются идолам, занимаются другими гадостями. Евреи служат по Торе. Ну, у каждого есть свои грехи. Ну, в целом, мир нормальный, так он должен быть. Тогда в целом мир получает Рош ха-Шана, Йом Кипур, право на существование. Ну, есть какие-то мелкие грехи, но все-таки большинство твоих поступков – это добро. Так получишь свою зубную боль за свои грехи, или там что-то еще такое, что вреда от него мало, но болит, поэтому искупляет много. Понимаете, лучше, чтобы у человека болел зуб, чем была какая-то, не дай бог, опухоль. Это другое, боль. И ситуация другая. Когда вокруг нас мир не исправлен. Когда вокруг нас ситуация тяжелая. Тогда наши грехи, даже если у нас лично, у каждого из нас они меньшинство. Меньшинство. Но они реально, они присоединяются к большинству грехов всего мира и являются частью приговора всего мира. Наши грехи. Так они являются частью приговора всего мира, то и мы, не дай Бог, оказываемся в ситуации, когда с нами ведут себя как часть тех, кто приговорили мир к катастрофе. Тогда не так просто, чтобы наши, даже те, кого есть большинство добрых дел, его спасли от этого. Что не очевидно. Что не очевидно. Эти вещи не стоит серьезно подумать. Скажете мне, что я вот повергаю вас в отчаяние. В отчаяние. Нет, я не хочу немножко вещи какие-то исправить. Есть великая милость Творца, великая милость Творца, что Всевышний преступления, действительно, негодяев, они оказывают меньшее влияние на высших весах, которые касаются всего мира, чем добрые дела праведников. Есть такие слова в дат внутри Рамхаля, что Всевышний, это источник разор, источник, Всевышний как бы отодвинул от себя подальше дела преступников и смотрит на больше дела праведников. Но это имеет также свой минус для нас. То есть, не для нас, но для тех, кто является праведниками. Но на преступление праведника, да, смотрят. Он имеет большой вес. Имеет большой вес. И по крайней мере, я сейчас говорю перед людьми, которые живут и учатся в Ешиве, конечно, сделать так, чтобы наша учеба, наши молитвы, наша тшува, они стали тем, что спасет мир от катастрофы. Давайте просто вдумаемся в эти вещи. В последнем году уже вещи, которые давно не происходили, происходили. Уже западный мир и Россия бряцали ядерным оружием. Бряцали ядерным оружием. Угрожали. Угрожали. Правда говорю или нет?
Да.
Это давно не было. Все мы знаем, что было. Я еще помню, когда я учился в университете 40 с чем-то лет тому назад, то нам объясняли, что существующего ядерного оружия в мире, это было в 70-м году, примерно в 72-м, хватит, чтобы трижды уничтожить земной шар. С тех пор, когда это не изменилось в лучшую сторону, скажем так. Я в этом не сомневаюсь. Не изменилось. То есть нам, знаете, в чем наша проблема? Проблема наша, мы сидим вот на этом самой скамейке, вроде бы все очень устойчиво. Мы сыты, Брух Ашем. Кто больше, кто меньше. Вроде бы наш мир, так сказать, он очень устойчивый. И вроде бы и судьи, и палача не видно. Это колоссальная ошибка. Мир неустойчив. Мир неустойчив. Мир висит на милости Творца. И который противостоит этой милости все грехи. И наши народов мира. То, что нам кажется устойчивым, это неустойчиво. Это неустойчиво. Что да, устойчиво? Устойчива связь с Творцом. Это, когда мы уже говорили, когда мы говорили сегодня, что Элуль — это место, так сказать, спасения, то есть еще один намек. Я коснусь нескольких намеков. На Элуль, это в Шир-а-Ширим, самый известный, самый популярный, это тоже слова Аризаля. Сказано в Шир-а-Ширим: «Ани ле дойди, ве дойди ли?» Я своему другу, и друг мой мне. То есть это Элуль — это место, когда время, когда надо обратиться к нашему другу, ко Всевышнему, укрепить эту связь, укрепить это ту единственную по-настоящему прочную основу, которая существует. Нет никакой другой прочной основы, нет ничего. Нет ничего. Это то, что это начало Элуля. Яшем Язов. Все хорошего. Ходишь хорошего месяца, хорошего учебы. Ходишь, что узмантов.